Здравствуйте, радио «Спутник» работает для вас в прямом эфире 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Евгений Майструк, и главные политические итоги этой недели сейчас будем обсуждать. На прямой связи со студией «Радио Спутник» директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нижмаков. Здравствуйте, Михаил Игоревич.
Здравствуйте.
Тут стала известна реакция Жозепа Борреля, главы дипломатии Европейского Союза. Смотрите, Евросоюз готов ввести новые санкции в случае согласия Беларуси разместить на своей территории российское тактическое ядерное оружие. Давайте прям процитируем для наших слушателей Борреля. Размещение Белоруссии российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Белоруссия может остановить это ее выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями. И тут сразу столько вопросов возникает. Во-первых, ЕС готов ответить дальнейшими санкциями. До этого говорили, что уже санкций там особо не осталось, и уже просто работают над вторичными санкциями. Первый вопрос. Второй вопрос. В случае согласия Белоруссии разместить, он говорит, так Белоруссия уже согласилась, то есть уже как-то по хвостам Жозеп Боррель бьет. Ну, там еще и третий вопрос есть, но давайте хотя бы вот на эти два попробуем ответить.
Ну, понятно, что какая-то реакция Евросоюза должна была последовать, да, просто по принципу реагирования на тему, которая присутствует в инфоповестке. Другое дело, что действительно, скажем так, объем возможных последующих санкций с каждым новым пакетом постоянно сокращается. Понятно, что можно придумать какие-то новые шаги, можно расширять, скажем, список фигурантов персональных санкций. Да, здесь не обязательно, собственно говоря, вводить в этот список только лиц, которые там находятся на первых ролях, да, принимают решения. То есть его можно расширять, в принципе, бесконечно. Можно добавить, в принципе, ну, возможно, какие-то организации, компании, которые, может быть, даже косвенно связаны с ядерной сферой, да, можно, так сказать, какие-то меры, которые и так планировались в сфере некого, да, так сказать, технологического сотрудничества третьих стран с Россией в данном случае подверстать, да, под вот этот сюжет и его использовать. То есть, в принципе, есть...
Какие-то санкции у них там, короче, остались. Вот, ну, какие-то еще могут они там вести, и этим Боррель пугает. Тогда я про безопасность у вас, Михаил Игоревич. Он говорит, что это угроза безопасности. Ну, то есть, помните, они про ПРО говорили, это не угроза России, это мы против Ирана, там мы же с вами помним все это, да? Сейчас мы знаем, что давным-давно существует база с тактическим ядерным оружием в Германии, это никакая не угроза для России ни в коем случае, нам же всегда вот это вот говорили. А тут, надо же, российская тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Это такая угроза для безопасности Европы? Ну, надо же.
Ну, тут можно отметить, что как раз пока что комментарии как раз от официальных лиц Соединенных Штатов были более, скажем так, такие осторожные, да, где-то и...
Давайте тогда скажем. Давайте, раз вы сказали об этом, давайте. Мы видели сообщение о заявлении России. Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, говорится в заявлении Пентагона. Вы на него намекаете.
Да, я имею в виду это, и здесь может быть объяснение, что все-таки тревожность европейской общественности по поводу ядерной проблемы традиционно выше. Здесь можно вспомнить разные примеры, начиная от в свое время влияния аварии на АЭС Фукусима в Японии на настроение избирателей в ФРГ, когда... Собственно говоря, на этой волне усилилась поддержка партии «Зеленых» на земельных выборах в Германии. И заканчивая, можно вспомнить опросы, которые проходили в Германии несколько лет назад, где как раз-таки большинство опрошенных высказали отрицательное отношение к присутствию ядерного оружия, в данном случае американских арсеналов на территории ФРГ. То есть здесь просто стоит отметить, что... по крайней мере, часть европейских стран, да, в том числе вот ФРГ, там ну, достаточно велика тревожность по поводу как последствий, да, использования ядерного оружия, в принципе, всех смежных тем вокруг этого. Естественно, что политики в этих странах будут пытаться как-то перехватить эту повестку, перехватить ее по-разному. Да, можно вспомнить заявление МИД ФРГ по поводу так сказать, вот этого, да, вопросов о размещении ядерного оружия в Беларуси.
Это попытка ядерного запугивания, они сказали.
Ну, да, то есть здесь, так сказать, часть политиков, да, в той же самой Германии, например, будут в данном случае пытаться показать, что мы бдим, да, что называется, мы, значит, делаем какие-то жесткие заявления в отношении России, да, другая часть, может быть, наоборот, напомнит о, ну, оппозиционная часть, да, конечно же, напомнит о все-таки присутствии и американских ядерных арсеналов на базах в ФРГ. Но понятно, что, так сказать, какое-то присутствие эта тема будет сохраняться, и учитывая, что в принципе международная напряженность сейчас гораздо сильнее, да, чем, скажем, полтора года назад, это будет отражаться в том числе и на, скажем так, таком вот долгосрочном уровне страхов по этому поводу, может быть, даже на массовой культуре. Я не удивлюсь, если, скажем, в европейском кинематографе тоже будет больше каких-то фильмов, которые именно на сюжеты, связанные с атомной опасностью.
Постапокалипсис, вот это вот я люблю, пусть снимают.
Да, в том числе вот такая тема.
Ну, хорошо. Тогда с этим как коррелируется вот эта передача Великобритании снарядов с обедненным ураном украинским вооруженным силам? В нашем эфире на этой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что Великобритания собирается передать Киеву снаряды с обедненным ураном, чтобы вывести конфликт на Украине на новый уровень агрессии. Это вопрос абсолютного безрассудства и безответственности, и безнаказанности англосаксов. И с одной стороны, вот здесь, на континентальной Европе, как вы нам рассказали, обеспокоены, а с другой стороны, ну, англичане что, не понимают, что если они заявляют о передаче снарядов с обедненным ураном, что это не может остаться без ответа со стороны России?
Ну, понятно, да, как вы и сказали, что, скорее всего, общественность в европейских странах на эту тему так или иначе, так сказать, тоже отреагирует на уровне тревожности, да, потому что все-таки Украина – это, так сказать, да, страна, которая граничит с Евросоюзом непосредственно. Да, многие помнят, так сказать, опыт в свое время Чернобыльской катастрофы, и понятно, что, так сказать, сейчас официальные лица в Великобритании, в США, те же самые, да, Джона Кирби, можно вспомнить его заявление, говорят о том, что здесь нет какой-то такой ядерной опасности, да, что такие снаряды не будут представлять, так сказать, опасность радиоактивного заражения, как они доказывают, но в то же время тревожность все-таки в континентальной Европе, в соседних с Украиной странах европейских будет присутствовать, я думаю, с учетом этой темы тоже. Но другое дело, что да, мы видим, что сейчас, да, официальные лица США, Великобритании, в принципе, НАТО говорят о том, что здесь цель некое укрепление обороноспособности Украины, да, что, так сказать, не будет сопровождаться, как они утверждают, некими вот такими, скажем, экологическими серьезными последствиями, но, да, повторюсь, что здесь вряд ли тема этих последствий действительно будет проигнорирована хотя бы частью общественности и СМИ в Европе. То есть все-таки тревожность, некую такую ядерную тревожность, да, будем говорить, это будет тоже подпитывать.
А мы вернемся к высказыванию Борреля, с вашего позволения. Смотрите, он тут выступал на международном дискуссионном форуме Шумана. Форум это по вопросам партнерства в сфере безопасности. А дальше Боррель сказал, то, что мы делали для Украины, может и будет сделано и для других. Это он сказал по поводу поставок оружия странам Африки. В первую очередь, по его словам, поддержку такую получат Нигер и Сомали. Боррель признал неудачные миссии ЕС в Африке. В результате отсутствия достаточной поддержки в этом вопросе Центральноафриканская Республика и Мали не получили вооружения от европейских партнеров. То есть обозначает ли это, что европейцы считают то, что они сделали на Украине, это хорошо, и так это надо повторять, но только теперь, видите, Нигер, Сомали, Мали, ЦАР.
Ну, собственно говоря, здесь важным инструментом для такого военно-технического сотрудничества ЕС, да, что с Украиной, что с африканскими странами, является Европейский фонд мира, который был создан еще в 2021 году.
Мира.
И, да, то есть такое, скажем так, несколько названия парадоксальные, да, с точки зрения его целей. И действительно, даже уже после того, как, так сказать, пошла серьезная поддержка со стороны Европы военно-технической в направлении Украины, да, уже после начала российской военной спецоперации, деятельность фонда этого не ограничивалась только поддержкой Киева, да, в частности, вот в апреле 22-го года, насколько я помню, там обсуждалась возможность оказания, ну, некие направления, да, оказания помощи подобной Мозамбику, то есть африканские страны тоже в поле деятельности этого фонда, в зоне деятельности Евросоюза присутствовали, да, даже на тот момент, когда вот Украина была новой, ну, относительно новой темой, да, в центре внимания, по крайней мере, европейских политиков и чиновников. То есть понятно, что тема Африки из зоны внимания ЕС не уходила, да, даже в течение прошлого года не уходит сейчас. Ну, здесь есть, могут быть разные мотивы, да, мы видим конкуренцию за влияние в Африке, где участвует много игроков: Китай, Россия, Турция, естественно, те страны, которые, так сказать, исторически...
Вот эти бывшие метрополии, да, вы имеете в виду?
Да, ну, Франция, да, можно вспомнить, например. То есть понятно, что конкуренция усиливается, и в данном случае ЕС, скорее всего, не хочет отставать от темпов этой конкуренции, да, где-то заявив о своем внимании вот к этой части света тоже.
Про безопасность еще поговорим с вами. Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами американского журналиста Херша о причастности специальных служб США к подрыву ниток Северного потока. Мы об этом накануне рассказывали. Но здесь еще одно... Я все ждал, когда такое сообщение придет. Признаюсь вам честно. И вот дождался. Я как чувствовал. Давайте его сейчас прочитаю. Итак. Расследование диверсии на северных потоках может вывести на российский след, утверждает немецкое онлайн-издание. Дальше. Со ссылкой на неподтвержденные анонимные источники. Ну вот посмотрите, Михаил Игоревич, что начинают разгонять. Значит, расследование может вывести на российский след. Вот так вот. Потом со ссылкой на неподтвержденные, еще и на анонимные источники. Но сейчас же будут это раскручивать. И все забудут. Сейчас неподтвержденные анонимные исчезнет, вот это выражение. И все будут говорить, ну, наверное, это российский след. Хотя я давно ждал, что они скажут, что это русские.
Ну, в принципе, вот это вот утверждение про российский след, оно же появлялось вскоре после взрывов.
Потом исчезло.
Да, естественно. То есть это сюжет, это версия, которая, так сказать, не новая. Она, так сказать, появлялась еще тогда, осенью. И понятно, что периодически, чем будет, так сказать, активнее обсуждаться, да, обсуждаться материалы, публикации по поводу вероятного участия здесь западных спецслужб. Да, мы помним то, что о неком таком следе говорил, опять же, еще осенью директор СВР России Сергей Нарышкин, да, то, что есть, так сказать, вероятность участия таких западных структур, так сказать, тем активнее будут попытки как-то противопоставить медиапространстве, так сказать, вот эти предположения, да, и материалы, да, заявления о неком российском следе. То есть понятно, что да, сейчас появилась ссылка, да, публикация со ссылкой на анонимные источники, и в принципе в европейской, в западноевропейской прессе такие материалы могут снова появляться. Как бы здесь нет ничего, в принципе, неожиданного.
Ну и по-прежнему все продолжают обсуждать на Западе, на Востоке результаты визита Си Цзиньпина в Москву. И на этом фоне хотелось бы узнать ваше мнение по поводу обещания, которое дал министр обороны Австралии. Ричард Марлис отрицает, что его страна обещала Соединенным Штатам Америки поддержку в случае конфликта с Китаем из-за Тайваня. Ну, вот якобы такая поддержка была обещано в обмен на американские атомные подводные лодки. Вот теперь Марлис говорит, нет-нет, ничего такого не было. Как вы думаете, на самом деле, стоит верить Марлису, было, не было?
Ну, а с одной стороны, да, можно вспомнить мемуары, да, такого легендарного экс-премьера Малайзии Махамата Махатхира, который говорил, что Австралия — это заместитель американского шерифа в Тихоокеанском регионе, да. Значит, и опять же можно вспомнить, что нынешнее правительство Австралии, оно во многом пришло, так сказать, на волне критики предыдущего кабинета Скотта Моррисона, так сказать, именно в отношении того, что он слишком мало, по мнению его критиков, уделял внимание сдерживанию Пекина в Тихоокеанском регионе. Поэтому понятно, что некое взаимодействие США и Австралии, вот то, что мы наблюдаем, да, усиление этого взаимодействия в последнее время, в прошлом году в том числе, да, это некий закономерный шаг, закономерный тренд. А с другой стороны, понятно, что, так сказать, избирателям внутри страны, даже если у них есть там опасения по поводу Китая, не очень понравится перспектива втягивания в некий конфликт, да, из-за территории, которая находится далеко от самой страны. А, собственно говоря, вероятность некого кризиса вокруг Тайваня обсуждается в прошлом году, в том числе, да, обсуждалась весьма активно. Да, эта тема периодически возвращается, поэтому здесь может быть определенное намерение успокоить вот эту внутреннюю аудиторию в Австралии, да, сказать, что взаимодействие в оборонной сфере с США не является неким вот таким шагом к втягиванию Австралии в какой-то прямой конфликт с Китаем. Поэтому здесь, в принципе, ну, такой вот логичный подход, хотя мы помним, что, да, повторюсь, что нынешнее правительство Австралии, оно вопросам сдерживания Пекина уделяло с самого начала внимание серьезное, как и взаимодействию с США.
Сейчас, ну да, сейчас все-таки еще в завершении нашей беседы вернемся к европейским событиям, потому что нельзя пройти мимо того, что происходит во Франции все эти дни. Общенациональная забастовка, не первая, против повышения пенсионного возраста. Девятая вот закончилась погромами, профсоюзы вывели на улицу несколько миллионов человек. Макрон, когда обращался по поводу вот этой пенсионной реформы, говорят, снял дорогие часы незаметно, как ему кажется, под столом. То ли 80 тысяч недоброжелателей, говорят, часы эти стоят, то ли 2 тысячи. Ну, в общем, не утихает во Франции больше двух месяцев этот то ли политический, то ли социальный конфликт на фоне пенсионной реформы. Кстати, какой он на самом деле, политический, социальный, по вашему мнению? И как вы думаете, чем же это все закончится? Макрон не намерен на попятную идти, насколько, вот, насколько позволяет судить обстановка?
Ну, в принципе, мы по опыту знаем, что очень часто в первые несколько месяцев, первый год даже после завершения общенациональных выборов исполнительная власть идет на непопулярную реформу в надежде на то, что к следующему такой же общенациональной выборной кампании эффект от них уже исчерпается. Да? Мы помним, что во Франции как раз в прошлом году прошли и президентские, и парламентские выборы. Так сказать, до следующих выборов такого же уровня, да, еще несколько лет. В принципе, конечно, весной следующего года, 24-го, будут выборы в Европарламент. Но, так сказать, это, во-первых, все-таки ну, некая не менее важная, да, с практической точки зрения, тема для властей. И опять же, ну, некая надежда, может быть, у них есть, что к тому времени вот такой пик протестных настроений по пенсионной реформе все-таки несколько снизится. Да, поэтому ну, в данном случае понятно, почему именно сейчас, да, проводятся
реформы, да, вот да, эти, да.
Ага. Да, у нас политическая, как бы, с политической точки зрения, да, с точки зрения вот этого вот, скажем, хронологии выбранных кампаний.
Да, все это, он так, очень правильно сделал, Макрон. Ага, ага. Так на самом-то деле, как вы думаете, сойдет потихонечку на нет? Надо вот потерпеть сейчас просто, ну вот простым французам, которые, например, не принимают участие во всех этих акциях протеста. Ну, понятное дело, что, ну, что они испытывают дискомфорт от того, что происходит в их стране, это мягко говоря.
Да, но мы помним, что, в принципе, вот такие массовые, даже жесткие акции протеста во Франции, это, ну, скажем так, часть политической культуры, да, можно вспомнить хоть протесты желтых жилетов в свое время, да, хоть более ранние протестные кампании. Другое дело, что, ну, не всегда такие кампании предполагают, что некая политическая репутация авторов непопулярных реформ обязательно сгорит, да, на этой волне. То есть, так сказать, протест вступает, да, через какое-то время, и в том числе многие даже люди, близкие, да, к разработке таких реформ, возвращаются в политику, остаются в ней. Понятно, что для Эммануэля Макрона это его последний президентский срок в любом случае, да, то есть ему не нужно здесь как-то заботиться о том, чтобы идти самому на следующие перевыборы, да, это тоже еще один из факторов, почему он в свой второй президентский срок, может быть, менее связан, да, какими-то опасениями набрать вот этот негативный багаж политический. Так сказать, но с другой стороны, да, стоит повториться, что ну, вряд ли мы, так сказать, далеко не факт, что это не эти крест, в принципе, на всех людях, которые, политиках, которые связаны с этой реформой сейчас.
Михаил Игоревич, а вот объясните мне, потому что мне говорят совершенно, ну, такие противоположные вещи. Одни говорят, ну, вы знаете, французы протестуют из-за того, что собираются там пенсионный возраст повышать, а другие говорят, да нет, там наложилось одно на второе, на третье, и пенсионный возраст не совсем там и при чем. Вот вы как считаете, объясните мне, я так и буду всем говорить.
Ну, действительно, критика в отношении Эммануэля Макрона, которая, да, наблюдалась последние полгода и больше, конечно, не только к пенсионной реформе сводилась. И, в принципе, если мы посмотрим за все время работы Макрона в Елисейском дворце соцопрос, мы увидим то, что экономическая составляющая его деятельность обычно не воспринималась избирателями как его самая сильная сторона. То есть все-таки, так сказать, выделялась обычно в качестве такой вот сильной его черты его внешнеполитическая активность, да, экономическая все-таки здесь даже с точки зрения многих его сторонников уступала, да, по, так сказать, эффективности реализации.
Ну, Михаил Игоревич, поэтому вы все точки над «и» расставили, стало понятнее, что же там во Франции происходит. Благодарю вас за участие в нашем сегодняшнем эфире. Директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нижмаков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы продолжаем.